Жень, прости, я что-то подустал от этого цифрового конвейера, поэтому поеду сгоняю в аналоговую командировочку. И если, кстати, хочешь слушать и дальше меня в подкастах, рекомендую запастись кассетным плеером и виниловым проигрывателем. Вот, оставляю тебя в надежных руках. Веди себя хорошо. Обнимон.
И что теперь делать? Привет-привет! Это подкаст «Медуза в курсе», еженедельный подкаст о самом интересном, незабываемом, что произошло за последние несколько дней. Меня зовут Евгений Берг, и со мной в студии находится...
Саша Сулим.
Оу, фак! Саша, куда ты дела Лёшу?
Лёша уехал в аналоговую командировку, Женя.
Что это значит? Поясни.
Что это значит? Я думаю, мы узнаем чуть позже, когда запустится наш новый, ни на что не похожий подкаст, в котором будет принимать участие Алексей Пономарёв.
Ладно, оставим это маленькой интригой. Закончилось лето, закончились всякие выборы-шмыборы. Наконец-то можно подвести какие-то итоги, тем более, что есть что подводить.
Тем более, что 9 сентября по всей стране прошли выборы. Это был единый день голосования. В разных регионах выбирали разное. Где-то выбирали новых или не новых губернаторов. В 16 регионах прошли выборы депутатов законодательных собраний, а где-то депутатов городских дум.
Но, кроме того, 9 сентября, я думаю, вы заметили, в разных городах, в том числе в Москве, в Санкт-Петербурге, проходили протестные акции, организованные сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального. В результате этих акций задержали, по данным МВД Инфо, правозащитного проекта, 1200 человек. Кому-то досталось и дубинкой по голове, как обычно. Много есть красочных видеозаписей, футеджей о том, как полиция мутузит на московских красивых отремонтированных улицах студентов, школьников. Но в Питере там вообще какая-то война была.
И вот если эти протесты и задержания на них, а также возбуждение уголовных дел о применении насилия в отношении представители власти уже, к сожалению, никого не удивляют, то результаты выборов, можно сказать, удивили.
Ну, если кто-то за ними, конечно, следил. Потому что, например, я следил вообще только за тем, что происходило в Москве. Но, тем не менее, сразу в 4 регионах страны в ближайшее время пройдет второй тур губернаторских выборов.
А в 3 регионах КПРФ обогнала «Единую Россию» на выборах в ЗАГС Собрание.
Никогда не видел ЗАГС Собрание своими глазами. Надеюсь, это какая-то важная вещь.
Очень важная, Жень, даже не сомневайся.
Ну, конечно, тот факт, что это какие регионы, напомни-ка?
Это Иркутская область, Ульяновская область и Хакасия.
Хорошо, Саша подготовилась, пришла со шпаргалкой на занятия.
Конечно.
Ну, вообще в этих регионах «Единая Россия» на предыдущих выборах набирала какие-то приличные результаты. Но вот в Ульяновской области, я тоже со шпаргалкой, там под 60%, в любимой области Саши Сулим в Иркутской 42%. А сейчас эти результаты здорово просели и удивительным образом вырвались, кто бы вы думали?
КПРФ. Коммунисты. И чтобы как-то прожить, обсудить эту ситуацию, мы решили позвонить одному из самых известных и даже, можно сказать, популярных коммунистов или...
Но все-таки стоит заметить, что этот человек постоянно подчеркивает, что он беспартийный.
Да, и никаким образом не относится к партии КПРФ, хотя и выдвигался от нее на президентских выборах 2018 года. Не будем тянуть интригу, это...
Николай Соболев. Ладно, слово Павлу Николаевичу Грудинину. Павел Николаевич, ну давайте начнем с того, что в регионах левые силы выступили очень уверенно. В 3 регионах они прямо обогнали партию власти «Единой России». С чем вы связываете такой успех левых сил в регионах?
Есть две вещи. Первое. Власть сама сделала все для того, чтобы проиграть. Все эти непопулярные реформы, я имею в виду пенсионную и остальные, все эти повышения налогов, все это, скажем так, обман, вранье о том, что вот есть майские указы президента, чтобы надо прежде всего побороть бедность, и после этого сразу наступление на доходы граждан со всех сторон, потому что косвенный налог НДС повышается на 2%, а его платят все граждане. Пенсионный возраст повышается, это значит, что граждан просто забирают деньги из карманов. И это тоже удар не по бедности, а по благосостоянию людей. И люди понимают прекрасно, что их обманули. Их обманули на мартовских выборах, не говорили ничего, что будут делать, а потом взяли и сделали совершенно противоположное тому, что хотят люди. И не верят никому. Региональные власти, тем более, что региональная власть, которая предлагает президента, она сама себя дискредитировала. Понимаете как? Ну, проворовался, допустим, губернатор. Всех его замов посадили. Несмотря на это, поддерживают этого губернатора, потому что есть какие-то коррупционные связи, какие-то, ну, вот эти вот, значит, отдать накормление область какой-то там группе коррумпированных, близких к человеку, который стал президентом людей. И вот в результате все это было отрицательное, протестное голосование вылилось. Второе, власть обманула опять. Она говорила, что вот мы сейчас точно выборы сделаем честными. Ну, слушайте, ну все же видят, что выборы нечестные. Что сначала через муниципальные фильтры упрессовали всех кандидатов, которые как-то могли консолидировать протест. Потом взяли и дали возможность выступать по телевидению, ну, то есть доступ равный к информации прекратили. Потом стали врать в открытую, потом начали нажимать на бюджетников, чтобы они пришли и голосовали. После этого фальсифицировали выборы, чтобы мы не видим, что это фальсификация обыкновенная.
Какие вы имеете в виду конкретно выборы?
Да любые региональные выборы были фальсифицированы, что ты не знаешь.
Ну, слушайте, если коммунисты победили где-то там в трех регионах, значит, они...
Это, слушайте, там, где действующая власть должна набрать 7-10%, она набрала 40, 47, например, да? И поэтому это просто... Там, где вообще рейтинг, например, губернатора в Хакасии 0, там минус 10, то он каким-то образом вышел во второй тур. Ну что, неужели непонятно, что на самом деле этот Зимин вообще не мог участвовать в выборах по определению? То есть только сумасшедший или совершенно уверенный в том, что выборов не будет, мог поставить Зимина в качестве кандидата от «Единой России». И так повсеместно же.
А правильно ли мы вас услышали, что люди голосовали не за левые силы, а против действующей власти скорее?
Нет. Люди голосовали за возврат к социализму, к левой идеологии.
Ну, вы же сами сказали, протестное голосование было.
Да, ну вот смотрите, что произошло, например, во Владимире, во Владимирской области. Там абсолютно невменяемый кандидат от «Единой России», действующий губернатор Орлова, проиграл ЛДПРовцу, хотя это был технический кандидат. Почему? Да потому что Шевченко сняли, не дали ему пройти муниципальный фильтр, просто нагло взяли его и выкинули из гонки. После того, как его не допустили до выборов, Орлова уже думала, что она победила, но проголосовали за технического кандидата от ЛДПР. Вы понимаете, что это не левые силы победили?
Здесь, естественно, мы понимаем. Но левые силы в данном случае не были допущены до голосования.
Правильно. А если бы Шевченко был, то он бы победил в первом туре однозначно Орлову. Но эту победу он бы не зафиксировал, потому что опять бы придумали что-нибудь, и был бы второй тур. И поэтому власть фальсифицирует выборы, но она не может приписать 100% голосов, понимаете? Это же уже невозможно, потому что они включили все. Вот я, например, был в Хакасии, Зимин, например, писал на всех плакатах, огромное количество плакатов было написано «Одобрено президентом». Физиономия Зимина и штамп «Одобрено президентом Путиным». Или там «Я кандидатура Шойгу». То есть они использовали вообще все. Нарушение законов, всякие подлоги, черный пиар, все что угодно использовали. И несмотря на это, ну, фактически проиграли. Но если бы выборы были честными, то не в одном регионе, я думаю, кандидаты от так называемой правящей партии, которые предложили вообще геноцид русского народа, я имею в виду эту пенсионную так называемую реформу, повышение налогов, повышение тарифов, нигде бы они не выиграли.
А почему вы не поддержали публично вот кандидата в Хакасии и, например, еще мэра Якутска, который тоже как бы представляет собой кандидата от левых сил? Все-таки у них хороший результат, Якутия, тем более, поддержала вас во время президентских выборов.
Кто вам сказал, что я не поддержал, Саша? Вы о чем? Я ездил в Якутию.
Это мы знаем. Да, вы выступали, но вы не произносили... Ну, как, я, опять же, не нашла нигде в интернете следов, где бы вы как-то высказывались, произнося ее имя и поддерживая ее напрямую.
Вы понимаете, что особенности нашего российского законодательства не позволяют мне, а я по должности еще председатель Совета депутатов городского поселения Видное, и по закону я не могу агитировать за конкретных лиц, потому что тогда их снимут с выборов. Ну, правда, закон написан только для тех, которые противники партии. А вот президент Путин может агитировать, оказывается. Он даже в день тишины нашел возможность фактически проагитировать за Собянина. Но ему за это ничего не будет. А мы в рамках закона загнаны. И поэтому я агитировал за партию, которая выступает против развала России. И все меня поняли, за кого я агитирую. Я ездил, с одной стороны, у меня стоял например, в Хакасии Коновалов с другой депутатой, которые сейчас прошли, слава богу. Мы с ними фотографировались, но распространяли только в WhatsApp, потому что это не средство массовой информации. Если бы хоть кто-нибудь заметил, что я нарушаю закон, и на основании этого можно снять Коновалов и всех остальных с выборов, то это было бы уже сделано. Вы это должны понимать.
Непростой персонаж Павел Николаевич все-таки.
Не, ну слушай, вот он сам сказал, что это было протестное, скорее, голосование. Потом он говорит, что это было не так.
И сам же это отрицал нам.
Еще вот этот момент про, значит, про то, что он не может ни за кого агитировать, иначе этого несчастного человека как бы снимут.
Угу. Мы проверили специально после записи интервью и узнали.
Не раскрывай все карты, Александр.
Молчу.
Ну, в общем, как нам сообщили специалисты, чуть не сказал, шоу «Голос». Движение в защиту прав избирателей «Голос». Действительно, существует норма, согласно которой, находясь на должности муниципального депутата, нельзя агитировать за кого-либо, но это скорее чревато последствиями для того, кто агитирует, а не того человека, за которого агитируют. Короче, Грудинину есть куча вопросов насчет того, насколько он true коммунист, потому что, во-первых, он занимается бизнесом, во-вторых, уж очень как-то он много воды льет нам на сито.
И сам говорит, что он не true коммунист, потому что он не из КПРФ.
Короче, нам нужно достать наш аварийный запас телефонов коммунистов и позвонить каким-то настоящим красным левакам, таким вот, прям чтобы у нас студия покраснела.
Давай, Жень.
Давайте позвоним для начала молодому какому-нибудь коммунисту.
Вот можно.
Владимир Журавлев, 19 лет, он состоит в левом блоке. Левый блок — это такое общественное движение, объединяющее левых и крайне левых.
Звоним Владимиру. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Вы совсем молодой человек, который заинтересовался этими взглядами. Почему? Что именно в них вас привлекло? Какие идеи для вас самые главные?
Ну, мне кажется, самая главная идея вообще левая – это идея о справедливости какой-то, которая не просто где-то абстрактно существует, а это идея о справедливости, которую можно достичь, которую нужно достичь, и которая вполне реальна, которую можно посмотреть с разных сторон.
Ну, в смысле, социальная справедливость или какая-то юридическая справедливость?
Ну, вот потому что справедливость звучит довольно абстрактно.
Ну, конечно, звучит, но если немного разобраться, то, как и разные марксистские и анархистские классики говорят, мне кажется, верный подход того, что справедливость, она действительно не является каким-то абстрактной вещью, которая для всех абсолютно людей одинакова, но если мы эмпирически просто посмотрим на свою жизнь, на экономику, на то, как устроено наше общество, то мы можем найти в нем противоборствующие слои общества, которые Маркс, например, назвал классами и другие классики. Я себя вполне четко определяю как человек, принадлежащий к классу, который угнетается в данный момент, поэтому с моей точки зрения справедливость – это уничтожение этой системы и построение будущего, ориентированное на то, чтобы все люди жили в каком-то более справедливом обществе, где классы деления не существует.
Вы, главное нам на 282 не наговорить тут с уничтожением существующего строя.
А вам не кажется, что эти идеи, они как-то не прошли проверку временем? Там вот 100 лет назад тоже люди с такими же фразами пытались что-то новое построить, и все мы знаем, к чему это привело. Вот вам не кажется, что все-таки уже нет смысла продолжать в это верить?
Ну, тут даже не совсем вопрос веры. 100 лет назад оно привело не к нескольким разным вариантам развития событий. Например, если мы возьмем такой общий либеральный, можно так сказать, взгляд, например, на Советский Союз, то вполне понятно, почему к нему многие люди относятся плохо. А если мы возьмем, к примеру, события, развивающиеся на востоке нынешней Украины, Махновщины, например, то мы увидим то, что по сравнению с тем, что было во время царской России, и даже по сравнению с соответствующими областями, мы можем увидеть область, где не было голода, где было политическое представительство, была демократия, были разрешены все партии, и система эта разрушилась исключительно вследствие внешних столкновений с более развитыми вооруженных
так, Владимир, силами. Мы немножко передвинулись географически в другую совершенно зону. Слушайте, мы записываем этот подкаст вообще как некую рефлексию прошедших выборов «Единый день голосования», 9 сентября, и мы хотели вот вас попросить прокомментировать. Как известно, довольно во многих регионах, в большем количестве, чем обычно, успех одержали левые силы. Вот что вы думаете по этому поводу? Почему это произошло?
И ходили ли вы на выборы?
Я на выборы не ходил, я взял открепительное, чтобы за меня никто другой не проголосовал. Вполне объяснимо проигрыш «Единой России» и псевдонезависимых кандидатов от нее на разных губернаторских выборах, тем, что проводятся антисоциальные реформы, например, пенсионные и другие, и КПРФ в данном случае, ну, смогла оседлать эти настроения, и в таком коллективном бессознательном Российской Федерации она все-таки считается оппозиционной силой, которая готова проводить какие-то социальные реформы, пусть даже это вопрос спорный.
А вы такую силу не нашли? Почему вы не пошли на выборы?
Я не считаю инструмент выборов эффективным для изменения политической ситуации. Я не считаю, что КПРФ является действительно оппозиционной и действительно левой силой, по крайней мере, для меня.
Ну, как тебе Владимир Журавлев?
Владимир молод, начитан, он рефлексирует, думает, говорит все правильные слова, только они совершенно, в них совершенно нет жизни, как мне кажется. И это совершенно неприменимо ни к его жизни, ни к нашей, ни вообще.
Давай, может быть, ты предложишь кого-нибудь молодого левого, условного.
А вот я предлагаю позвонить Артему Тимирову. Это сооснователь кооператива «Черный». Это очень модная хипстерская московская кофейня. И при этом их сооснователь и идейный вдохновитель является пропагандистом левых взглядов и, более того, применяет левые идеи непосредственно не только в своей жизни, но и в своей работе. И он нам об этом сейчас подробно расскажет. Артем, здравствуйте. Вопрос такой. Расскажите, пожалуйста, как вы применяете левые идеи в своей работе?
Здравствуйте. Я делаю кооператив «Черный». Кооператив «Черный» — это, в общем и целом, воплощение левых идей. У нас было 5 человек. И мы решили, что 5 человек, которые будут работать, должны быть единственными работниками и владельцами этого проекта. И что если у нас будут какие-то новые работники, они тоже должны становиться владельцами. И так долгое время было. У нас было 5 человек. Мы работали, равное распределение прибыли, равное распределение труда. Кроме того, что это экономические отношения, потому что кооперативы – это про ответственность и про участие. То есть все решения принимаются в пятером. Есть такая штука, как практика консенсуса, то есть большая часть важных решений должны приниматься только консенсусом, то есть они обсуждаются для того, чтобы учитывалось мнение каждого участника. Есть какие-то решения, которые там в зоне ответственности отдельных людей, естественно, что эти решения принимаются самостоятельно, там, условно говоря, нужно ли пойти и купить лампочку, чтобы вставить ее куда-то. Есть решения, которые влияют на всех пятерых, которые влияют на развитие всего проекта, они принимаются только вместе.
Артем, а вот у меня есть довольно такой глупый вопрос. Ну, выглядит так, что вот, значит, ваша кофейня – это частная собственность нескольких людей, которые делят дивиденды, которые получают от вложения собственного труда и денег. И
так вообще, есть, конечно.
Вообще звучит как капиталистическая штука.
Нет, совсем нет, потому что, во-первых, есть очень важная вещь, отличающий капитализм от любого кооперативного предпринимательства или рабочего. В рабочем кооперативе, ну, я просто почему я употребляю слово «рабочий кооператив», потому что есть рабочие кооперативы, то есть кооперативы, в которых работники являются владельцами и рабочими, а есть, например, кооперативы потребительские. То есть это кооператив, в котором владельцем является потребитель. Например, если там 10 человек захочет открыть у себя в доме пекарню, чтобы есть свежий хлеб, но они не готовы будут при этом сами этот хлеб производить, они могут скинуться, открыть эту пекарню и сделать ее как потребительский кооператив, нанять какую-то команду, которая будет этот хлеб производить, и, соответственно, прибыль с этой пекарни будет идти потребителям.
Ну так это же и есть смысл капитализма. Я не хочу что-то делать, я нанимаю людей и загребаю дивиденды.
Да, но в потребительном кооперативе есть прекрасные ограничения, дивиденды не могут распределяться среди потребителей полностью. Да, в российском, например, законодательстве всего 20% от прибыли может распределяться в потребительском кооперативе потребителям. Остальные 80% должны быть направлены на развитие, соответственно, кооператива.
А организовать все именно таким образом вы решили сразу, то есть что было первичным, скажем так, в первую очередь вы придерживались левых взглядов и решили их как-то применить в вашей жизни, в вашем бизнесе, или уже бизнес сам продиктовал вам некую такую схему?
Мы пришли сперва к идее кооператива, а потом уже думали, чем конкретно этот кооператив будет заниматься, потому что основная идея была в том, что мы вот люди, которым нужно работать и зарабатывать деньги, и то, что мы делаем сегодня, нам, может быть, и нравится, но нам не нравятся те отношения, в которые мы вступаем, чтобы за счет того, что нам нравится, зарабатывать деньги. То есть, когда мы идем куда-то на работу, продаем свой труд, у нас есть какие-то начальники, есть какие-то задачи, которые ставим не мы, а какие-то другие люди вышестоящие. И у нас нет никакой возможности, кроме как расти по этой карьерной лестнице, чтобы стать теми, кто ставит эти задачи.
Такой вопрос хотели мы задать. Мы подкаст пишем, пытаясь проанализировать как-то результаты выборов, которые проходили по всей стране 9 сентября. И там неожиданный успех показали в разных регионах левые силы. Мы хотели у вас спросить, как вы считаете, с чем это связано?
Я считаю, что это связано с теми вещами, с которыми на самом деле это и должно быть связано, что людей волнует неравенство, что людей волнует то, что мы живем с каждым днем, видим все больше разницу и между большими городами, и маленькими городами, вроде как разница между Москвой и всеми остальными городами, которые всем очень остро заметна, но и разницу между богатыми людьми и бедными людьми, и даже разницу между богатыми людьми и тем, кто называет себя средним классом, хотя на самом деле они часто очень совсем не средним классом, а бедными людьми, потому что отдавая там 50-70% от своего заработка за жилье, например, невозможно считаться средним классом.
Да, вы как человек, который работает непосредственно по тем принципам, которые заложены в левой идеологии, готовы голосовать за левых на выборах в России? И кто те левые, за которых вы готовы голосовать? Есть ли они вообще?
Нет, тех левых, которые были допущены к выборам, среди них нет никого, за кого я был бы готов проголосовать. Я очень внимательно специально прочитал программу представителей разных партий, «Справедливой России», КПРФ, но, к сожалению, кто из них не вызывает у меня желания пойти за них голосовать. Потому что это левые люди совсем другого толка. Это совсем не те левые идеи, которые мы разделяем.
Какого толка? Ну, тезисно.
Ну, условно говоря, если мы говорим сегодня про то, что, почему вообще кто-то может называть себя левым, это же не только про то, что кто-то хочет работать в кооперативе или кто-то защищает идеи рабочей демократии.
Ну, да, потому, что с КПРФ что не так?
С КПРФ что не так? Ну, потому что, если задать, например, вот очень интересно, на самом деле, задавал ли кто-либо Грудинину вопрос, я вот не видел, про, например, права гомосексуалистов или про легализацию марихуаны и легких наркотиков, то очевидно, что, ну, я, может быть, ошибаюсь, у меня какое-то предвзятое отношение, просто у КПРФ достаточно четко была раньше на эту тему политика, что он либо будет уходить от ответа, либо скажет, что это здесь в России не нужно.
КПРФ гомофобы или они недостаточно прогрессивны, да, для того, чтобы вы как бы за них голосовали?
Во-первых, не прогрессивно, во-вторых, они, конечно же, чудовищно несовременны.
Вот люди, которые голосовали за КПРФ, именно КПРФ там обогнала «Единую Россию» там, где смогла это сделать, это протестное голосование или увлечение левыми идеями?
Я думаю, что люди, которые ходят голосовать на выборы, они вообще не называют себя левыми или не левыми. Очень мало людей, которые говорят, что мы правы, или мы либералы, или мы левые. То есть они просто смотрят программу, они смотрят, о чем говорят эти конкретные политики в своем регионе. И когда они говорят про доступность качественной медицинской помощи, когда они говорят про качественное образование, то, конечно же, люди идут за них голосовать. И если бы это говорили кандидаты других партий, то они бы голосовали за них. Но кандидаты других партий часто говорят, например, о коррупции. А коррупция – это такая достаточно сложная штука, которая касается нашей жизни впрямую, но очень косвенно. А когда говорят о доступности жилья, медицины, образования, о безработице, то все, в общем и целом, становится очень понятно, о чем конкретно говорят эти политики. Поэтому за них и голосуют.
Мне очень понравилась идея Артема о том, что в России она не то чтобы нова, но просто он как-то так ее проговорил, и я подумала, действительно, это очень важно. В России люди себя не идентифицируют с правыми или левыми, как, например, это происходит в других странах мира. Во Франции, например, где молодежь прогрессивная, современная и связанная с творчеством, скорее голосуют за левых, и это считается некой такой их меткой в хорошем смысле. Они об этом рассуждают, они об этом знают, они это читают, они знают, как это можно применять или не применять.
Ну, я понимаю,
жизни.
Да, ты во время как бы учебы во Франции в университете, ты видел
много
таких...
Я с ними столкнулась, да. Да, и они очень как бы тебе красиво рассказывают об этих идеях и убеждают, почему нужно поддерживать именно их.
Вот и Артем красиво рассказывает об этих идеях. Красиво. Только неужели ты веришь, что люди в регионах читают программы тех людей, которые вот вывешены на доске выборы 2018? Ну, смешно об
этом
говорить.
Я думаю, что какие-нибудь бабушки читают.
Какие-нибудь бабушки, проценты 3, может быть, от общего. Вообще, как бы, я считаю, что раз мы хотим разобраться в этом вопросе, давай просто позвоним какому-нибудь суперумному человеку, политологу, который сможет нам объяснить, так сказать, what's what.
Например, специалисту в области региональных политических процессов России Александру Кыневу. Скажите, пожалуйста, как вам кажется, вот результаты выборов, которые прошли 9 сентября, они были ожидаемы, ну, я имею в виду администрации президента?
Ну, я думаю, что теми людьми, которые следят за политической ситуацией, ситуация падения процента поддержки кандидата власти и самой партии власти была ожидаема. Однако степень ее падения оказалась больше, чем ожидалось. То есть было понятно, что КПРФ, Справедливая Россия, там ЛДПР и иные силы, те, кто дошел до бюллетеней, получат больше, но никто не ожидал, что настолько больше.
А почему, как вам кажется, это допустили или просто решили не вкладывать дополнительные средства в это все?
Или просто не докрутили фальсификации где-нибудь, я не знаю.
Я думаю, что есть вещи, которые не подлежат купированию. То есть я думаю, что ничего делать было нельзя. То есть невозможно фальсифицировать все. Те регионы, которые славятся фальсификациями, так они на этот раз все фальсифицировали. Посмотрите, как отличаются протоколы по большинству регионов. Там Кемеровской области, в Тыве, Калмыкии, Башкирии. Там, где был фальшак массовым явлением, там он и остался. Но надо понимать, что у нас регионы разные. Есть регионы, где власти это могут, а есть регионы, где власти это не могут. То есть, если и делают, то в очень небольшом объеме, где-то на периферии, и это, в общем, не является местной традицией, не понимается людьми, и сама конкуренция элит обычно этого не допускает. Поэтому все эти расхожие представления о том, что все нарисовано, вы знаете, это домыслы Дим Шизы, которые ничего не знают, не понимают в настоящих выборах. И того, как на самом деле организована политика и власть, это очень удобно. Шизоидные персонажи, они на самом деле, в общем, для власти очень комфортны, потому что они как раз очень много сил вкладывают в деморализацию всех остальных.
А как вы прокомментируете то, почему так успешно на этих выборах выступили коммунисты? Или это тоже некая видимость все-таки?
На самом деле коммунисты главные выигравшие, потому что ЛДПР, если посмотреть по табличкам, реального прироста процентов почти нигде не получили. То есть они, по сути, повторили итог, который у них по регионам был в 2016 году. Просто резко упала Единая Россия, как ЛДПР стала стоять почти везде, там, где была, а резко выросли коммунисты. Почему коммунисты? Ну, я думаю, что причин тут несколько. Первая причина заключается в том, что сама по себе социальная тематика, конечно, она комфортна для левых партий в первую очередь. Во-вторых, это связано с тем, что именно к ним ушли голоса многих кандидатов и партий, которые не были допущены. Хочу напомнить, что избирательная кампания сопровождалась массовым недопуском на выборы реальной оппозиции сильных кандидатов во многих регионах. Скажем, в Красноярске там сняли патриотов России, которые на прошлых выборах заняли второе место. В Ярославской области там сняли список Яблока, сняли список Парнаса. В Забайкальском крае сняли список партии Дело, которая там была очень ресурсной и, в общем, могла получить хороший процент. Там же сняли Родину, и там тоже были сильные кандидаты и так далее. То есть вот эти массовые зачистки в условиях растущей политизации были для людей дополнительным фактором раздражения. Было бы наивно считать, что они проголосуют за власть. При этом ЛДПР лишь в очень небольшом количестве регионов могла всерьез претендовать на протестные голоса. Ну, скажем, в Красноярске, да, действительно, часть голосов ушла ЛДПР, она там провела реальную кампанию. Но в большинстве регионов альянс ЛДПР там, с местной властью, она тут довольно очевиден. Скажем, в Забайкальском крае он давно сложился, и все знают и понимают, что, в общем, там нет никаких больших противоречий между руководством там, ЛДПР в регионе и Единой Россией. Поэтому при прочих равных, ну, ничего другого не оставалось, когда всех не допустили. Как правило, в бюллетене есть только КПРФ, причем во многих регионах она сильно омолодилась, там молодые кандидаты довольно энергичные, люди голосовали за них. Я бы обратил внимание еще одно. Очень резко выросло голосование за всевозможных политических фриков. То есть это партия Коммунистов России, партия КПСС.
Но они в регионах тоже такие же, как бы, фрики, как вот...
И они в регионах такие же. То есть надо сказать, что во многих регионах там вообще неизвестные кандидаты, но их кампания была такая ультрапопулистская и направленная, ну, там, как правило, в основном против КПРФ. Надо сказать, что когда такие партии получают там 1%, 1,5%, можно считать, что там кто-то перепутал. Такая бабушка перепутала там КПРФ, КПСС. Угу. Но когда они получают 5,6%, это уже другое совершенно явление, это уже протест к зрате. То есть это голосование не только против власти, но и против системной оппозиции. То есть люди сознательно голосовали за фриков, таким образом протестуя против вообще всей сложившейся партийной системы. То есть это такое демонстративное протестное голосование. Именно так, как к нему и нужно относиться. Я думаю, все это прекрасно понимают. И это, на мой взгляд, один из очень тревожных факторов. Потому что еще весной Максим Сурайкин получал там около 1%. Проходит полгода, да, и, в общем, такие же спикеры во главе с тем же Сурайкиным получают 5-6, там кое-где даже больше процентов. Это говорит о том, что раздражение в обществе растет, и они готовы голосовать за маргиналов на зло. То есть голосование на зло на этих выборах было очень распространено, и многие получили голоса, будучи никому неизвестными. Там, например, вот в 4 регионах, где у нас будут вторые туры выборов губернаторов, там в 2 во второй тур вышли просто технические кандидаты. То есть кандидаты, которые изначально были в бюллетене просто, чтобы была какая-то конкуренция, да, и не вели никакой кампании.
Александр, да, простите, хотел вас, во-первых, слушателям пояснить, что Сурайкин тут как раз из коммунистов России. Я хотел просто уточнить один момент. Вы сказали, что еще политизация растет, это в смысле, что раньше жители России как-то относились к выборам, типа, пускай они проходят, а сейчас они больше хотят влиять на политику, хотят, чтобы их услышали?
Политизация – это, скажем так, общее внимание к политическим темам вообще. То есть пенсионная реформа, рост налогов, соответственно, рост цен, там, на него же влияет и девальвация валюты, скандалы, аресты и так далее. Это то, что политизирует людей. Все, что поднимает политические темы в информационном топе. То есть люди живут в состоянии информационного избытка. И политика большинства, конечно, не интересует. Интересовать она начинает людей тогда, когда жизнь становится вокруг неблагополучной, и когда происходят некие события, которые вызывают у них интерес. Ну, а часто этот интерес связан иногда и с морально-тематическим отторжением происходящего, когда они это не приемлют. И антикоррупционные скандалы, массовые аресты накануне выборов и так далее, все эти вещи, конечно, вели к политизации. То есть политизация ведет к тому, что даже когда оппоненты слабые, компании не ведут, и многие действительно региональные компании были организованы из рук вон плохо. Но сам федеральный тренд, когда озабоченность людей растет, когда люди раздражены, когда есть масса вещей, которые их пугают, она ведет к тому, что они сами по себе, независимо ни от каких партий, вдруг считают нужным пойти и выразить свое отношение к происходящему.
Александр, а можно ли сказать, что вот эта повестка, которую вы сейчас сказали, она подталкивает людей голосовать, ну, например, за левые идеи, за идеи коммунистов?
Она людей подталкивает голосовать за черта лысого на зло. Потому что так сложилась ситуация, что во многих регионах просто кроме левых никого другого не было. На мой взгляд, рассуждение про левый поворот, это во многом рассуждение высосано из пальца, потому что власть не оставила людям другого выбора. Если бы в бюллетенях были нормальные списки, представляющие разный спектр, и этим бы спискам давали вести борьбу, итоги были бы другими. Но этого не было по той причине, что просто-напросто эти кандидаты до выборов допущены не были. Я убежден, что если бы на выборах мэра Хабаровска не был снят Алексей Ворсин, молодой политик, блогер, координатор там штаба Навального в Хабаровске, у него были все шансы выиграть эти выборы. И он совершенно никакой не левый кандидат.
Александр, просто, я просто уточню, правильно ли я понимаю, что нету никакого ревайвала идей коммунистов и вообще левых идей сейчас в обществе?
Нет, ничего. Это чисто протестное голосование. Люди проголосовали за то, за что мы смогли проголосовать, потому что другого в бюллетенях не было.
Как бы не хотелось Павлу Грудинину и другим коммунистам возродить
не
левые идеи.
Не только коммунистам.
И не только коммунистам, да. Возродить левые идеи в душах наших с тобой, Женя, соотечественников.
Возродить. Ты сейчас говоришь о каком-то некроманском опыте, да, я так понимаю.
Все может быть. Но Александр Кынев, по-моему, довольно доступно объяснил, что вряд ли сейчас происходит именно это.
Да, и речь идет о том, что люди голосуют просто за кого-нибудь, кроме партии власти. Говорится, что ж, Единая Россия, не дай бог.
Это отсылочка к Коммерсанту 96-го года.
Для этих пенсионеров.
Для пенсионеров. Распаковал. Разбил шкатулку со старым мемом.
And now for something completely different.
Ну а в конце, Саш, я хочу тебе предложить вещь, которую я не предлагал, допустим, Алексею Пономареву.
Ой-ой-ой.
Каждый раз мы записываем какие-то подкасты на темы, которые будоражат умы
миллионов наших слушателей
и редакции в целом, но мало говорим о том, что беспокоит нас самих конкретно людей, вот здесь в студии сидящих меня и тебя. Вот тебя что задело за прошедшую неделю?
Как бы странно это ни прозвучало, но новость или информация, которая заинтересовала меня, как многим известному любителю криминальных сводок и криминальной хроники, стало известно, что Верховный суд отменил пожизненный приговор бывшему милиционеру, который был приговорен к пожизненному заключению за убийство 19 женщин. Эта новость так отозвалась во мне, потому что, как ты, Женя, наверное, помнишь, я делала несколько материалов о деле ангарского маньяка, а вот этот маньяк новосибирский очень с ним перекликается или перекликался.
Ангарский маньяк тоже убивал женщин.
Он тоже убивал женщин, тоже на протяжении многих лет и тоже несколько десятков.
Ну, и тоже работал в милиции.
И тоже работал в милиции, да, очень много схожих черт. За исключением того, что милиционер из Новосибирска, его зовут Евгений Чуплинский, не признал свою вину и попросил, чтобы приговор ему вносил суд присяжных. Так вот, этот суд присяжных признал таки его виновным. И, опять же, что интересно, их решение Верховный суд оставил в силе. То есть он все еще признан виновным. Я подозреваю, что вопрос будет в том, к какому сроку его приговорят. Сейчас он приговорен, как я уже говорила, к пожизненному заключению. Но по некоторым из дел вышел срок давности, поэтому они уже не могут вменяться ему вину и входить в его приговор. Соответственно, возможно, новосибирский маньяк или человек, которого в этом обвинили, которого так называют, получит какой-то реальный срок.
Какой-то исчислимый срок,
исчислимый
который кончается.
Да.
И вспоминая героев другого твоего материала, людей, которые были приговорены сначала к смертной казни в Советском Союзе, потом им заменили на какой-то там на 25 лет,
да.
И они выходят на свободу, я, конечно, как-то не очень хотел бы встретиться с этим гражданином.
Женя, что же заинтересовало тебя?
Ну, раз уж мы заговорили о сотрудниках полиции, конечно, есть у нас главный полицейский в стране, глава Росгвардии Виктор Золотов, который вот буквально вчера, за день до того, как мы записываем этот подкаст, вызвал Алексея Навального на дуэль в очень гопницко-пацанской манере, при этом апеллируя к офицерской чести. Мне, конечно, во-первых, мне как...
Пацану.
Спасибо. Не об этом я хотел сказать. Мне, как человек, которого отец был майором советской, потом российской армии, и как бы я верю в его честность, вот это вот сочетание честь офицера, вылетающая из уст человека, который, бог с ним, что он выглядит как плохая копия Владимира Путина, так он еще и выражается как гопник из подворотни.
То есть больше тебя ничего не смутило?
Твои попытки угадать мои настроения проваливаются сегодня, Александра. Речь идет о том, что когда я думаю о том, кто управляет страной, зная о том, что в стране происходит, мне хочется верить, что, по крайней мере, люди, заседающие наверху, это такие конченые циники, которые просто гребут деньги лопатой или там цепляются за власть, потому что, ну, а фиг ли уже не цепляться-то в такие-то года. А потом выходит Виктор Золотов и без всяких пиарщиков просто напрямую на Ютубе выкладывает вот то, что он думает. А он думает, что существует антироссийский заговор, что, значит, Мальцев, Ходорковский и Березовский — это примерно одно и то же, и все они хотят развалить страну на части, прямо угрожает, скажем, прямо самому главному оппозиционному политику российской современности, расправой. И когда об этом начинаешь думать... Вот мне понравилось, как об этом написала редакция «Репаблика», что есть просто с основной Россией, в которой живет большая часть граждан, есть некая параллельная. Там, если ты занимаешься бизнесом, но помешал какому-нибудь силовику, он может этот бизнес отжать. Если ты ходишь на митинги, тебя могут повозюкать рожей по асфальту, и люди предпочитают не замечать эту параллельную реальность. Но это же просто, блин, глупо, потому что когда эта реальность врывается в вашу жизнь, ну, все, вы ничего не можете сделать. К вам придет Виктор Золотов и сделает из вас сочную отбивную.
Крик души Евгения Берга.
Простите меня. Ну что ж, это была «Медуза в курсе». Евгений Берг, Саша Сулим. Слушайте нас через неделю, слушайте наши другие подкасты. Подписывайтесь на наши подкасты в приложениях для подкастов в iOS, Android или у нас на сайте meduza.io. Слушайте нас через неделю.
И верьте в светлое будущее.
И вновь продолжает с собой. И сердцу прикрывает. молодой грудине. Я молодой грудинин, я пожилой трилбил, твоя девочка в бикини. Вылитый мистер Бин, эй, молодой грудинин, пожилой трилбил, эй.